Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 14 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Как в Киеве справляются с последствиями российских ударов по энергосистеме Украины? Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призывает жителей домов, оставшихся без теплоснабжения после ударов украинских беспилотников, переезжать к родственникам. Лидеру одной из партийных фракций в Верховной Раде Украины предъявлено подозрение по статье о предложении взятки. Также сегодня.
Патриоты Ирана, продолжайте протестовать. Если возможно, берите под контроль институты власти и фиксируйте имена убийц и насильников, которые вас притесняют.
Дональд Трамп призывает протестующих в Иране продолжать выходить на улицы и обещает им помощь со стороны США. По всей Украине продолжают ощущаться последствия массированных российских ударов в первые дни января по украинской энергетической инфраструктуре. Напомню, что на последнем заседании Совета Безопасности ООН представитель России Василий Небензи утверждал, что Россия бьет только по объектам, связанным с энергоснабжением ВСУ и оборонных предприятий Украины, и что нет никаких свидетельств того, что эти удары направлены против мирных жителей. Надо сказать, что вопреки утверждениям Небензи и Министерства обороны России, таких свидетельств сколько угодно, в том числе в Киеве, где сотни домов уже несколько дней остаются без света и отопления. Температура в квартирах опускается до 10 градусов тепла, а на улице 15-градусный мороз. Местные жители, в том числе малолетние дети, вынуждены согреваться в пунктах стойкости, иногда даже там приходится ночевать. Спать приходится в зимней одежде. Репортаж киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
Я сейчас нахожусь на Троещине, это один из самых больших свальных массивов в Киеве, где очень ощутимо отсутствие света и тепла. Нужно вообще всю проблему разделить на две части. Отсутствие света — это первая часть, его нету во многих районах, практически во всем Киеве его мало. Причем нужно понимать, что в многоэтажках выше 9 этажа, когда нету света, то нету и воды, собственно, нету и канализации. Вторая часть проблемы — это отсутствие, собственно, тепла. Во всем Киеве около 500 многоэтажек, где батареи холодные. Постоянно эта цифра уменьшается, потому что энергетика пытается как-то восстановить подачу тепла, но вот здесь на Троещине очень много таких холодных домов, причем даже там, где тепло удается восстановить, батареи еле-еле теплые. По всему Киеву развернуты пункты несокрушимости, тут можно погреться, причем встречаются уже случаи, когда люди просто ночуют в таких пунктах, потому что дома очень холодно. Прошу послушать одного из таких мужчин.
Да, свет вообще, вчера он весь день не был.
Не было, а сегодня?
Я еще не выходил из. Я тут вообще ночевал.
Здесь ночевали?
Да. Ну, так сложилось. А так люди, я смотрю, местные по два раза в день приходят.
Накануне народный депутат, а также заместитель комитета Верховной Рады по энергетике заявил, что одна из ТЭЦ в Киеве практически полностью уничтожена. И именно из-за этого спрогнозировать, когда восстановят подачу теплоносителей в полной мере, очень сложно. А также накануне заместитель министра энергетики отказался давать какие-то прогнозы по темпам восстановления энергоинфраструктуры Киева и Киевской области. Он сказал, что повреждения очень большие, поэтому энергетики работают практически круглосуточно для того, чтобы в Киеве хотя бы вышли на вот почерк часовые или хотя бы какие-то графики отключения света, чтобы можно было подстроиться и как-то подстроить свою жизнь под эти графики, так как это было раньше, потому что сейчас свет отключают экстренно, его нету по 10-15 часов, иногда даже нету света около суток.
Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. И напомню тоже, что при обстрелах Львовской области в начале января Россия уже во второй раз за время полномасштабной агрессии против Украины применила баллистическую ракету среднего радиуса действия «Орешник», способную нести несколько боеголовок, в том числе ядерных. Россия даже предупредила США о таком пуске, поскольку силы НАТО могли принять его за запуск ядерного заряда по цели внутри Североатлантического союза и нанести ответный ядерный удар. Эксперты единодушно заявляют, что цель для удара «Орешником», как утверждается, это был оборонный завод в Львовской области, была выбрана вблизи границы Украины с Польшей, чтобы запугать западных союзников Украины. Достигла ли Россия этой цели? Вот как на этот вопрос отвечает Вайдотас Малинионис, полковник запаса вооруженных сил Литвы, эксперт, созданный при Европейской комиссии сети независимых экспертов Team Europe Директ.
Ну, конечно, на этот удар «Орешником» ракеты была довольно-таки сильная реакция, поскольку ракета упала не так и далеко от границы с НАТО, с территории Польши, да, И не только НАТО страны, включая Польшу и Соединенные Штаты даже, объявили, что это провокация и эскалация, это не безответственно. Но и Европейский Союз тоже среагировал, и они сказали, что это опасная эскалация. Но я не думаю, что эта угроза такая, она изменит решительность создавать или готовиться к столкновению с российскими войсками в Европе. Я думаю, что наоборот, такие действия, они дают, я думаю, понимание, что это, как сказать, война не обязательно будет только с Украиной. Да. Понимают наши политики тут в Европе, что гибридная война против нас уже ведется. И тут даже разведка Великобритании недавно объявила, что гибридные атаки будут усиливаться в 2026 году. Да. Так что это понимание и такие ракеты, которые прилетают поближе к нам, я думаю, с моей точки зрения, как эксперта, я думаю, они даже хорошо, поскольку тогда это дает нашим политикам видимость, что угроза реальная. И тогда, может быть, они начнут быстрее реагировать, быстрее готовиться и быстрее принимать решения. Так что, я думаю, это созревает. Скорость этой решительности и решений еще, я не думаю, что достаточно в Европе. У нас тут еще, как сказать, большинство живут слишком спокойно. Но такие, как сказать, выходки, я думаю, они даже лучше для наших европейских стран, чтобы побыстрее начать думать. И есть шаги, и сейчас, например, Андрюс Кубилиус, он комиссар по обороне и космосу, комиссар в Европейском Союзе, он уже начал инициативу, что нужно создавать европейские вооруженные силы, да, 100 тысяч, которые могли бы и немедленно реагировать. Так что процессы начинаются, плюс уже, я думаю, на европейском континенте уже в этом году будет производиться больше артиллерийских снарядов, чем Россия производит. Так что это тоже переломный момент. Но я думаю, это, конечно, уже хорошо. Мобилизируется тоже и оборонная промышленность, да, мобилизируется общество. Но я думаю, что темп нужен побольше. Так что надеемся, что этот темп будет повышаться. И понятие, что надо не только и Украине помогать, да, сколько возможно, и самим готовиться. Но, например, Европейский Союз, европейские страны, будущим очень богатыми государства, да, они до сих пор от своего бюджета давали Украине 0,1%. Да, это ну, стыдно даже про это говорить. Конечно, не все страны, это в среднем такой процент. Например, моя страна, она дала намного больше, но если в среднем посмотреть, это только 0,1%. Я думаю, вот это надо, чтобы поменялось, чтобы ресурсы пошли туда, куда надо, и нам надо давать все, что нужно, чтобы эту страну не оккупировали эти российские оккупанты.
Это было мнение Вайдотаса Малиониса, полковника запаса вооруженных сил Литвы, эксперта, созданной при Еврокомиссии сети независимых экспертов Team Europe Direct. Фрагмент его интервью радио Донбасс Реалии. Серьезнейшие проблемы с электро- и теплоснабжением испытывает сейчас и граничащая с Украиной Белгородская область России. Как я уже упоминал вчера, после удара украинских беспилотников 9 января там без света остались более полумиллиона человек. Власти признают, что справиться с последствиями этих ударов очень сложно, а губернатор области Вячеслав Гладков, ранее требовавший от владельцев жилья за свой счет приобретать электрогенераторы, теперь советует жителям пострадавших домов переезжать к родственникам.
Правительство Белгородской области продолжали анализировать сложную ситуацию, связанную с частичной потерей тепла и электроэнергии, и возможность ухудшения ситуации. Выстраиваем перечень или последовательность действий, которые позволили нам помогать людям, в том числе при потере тепла и электроэнергии, будем перевозить в те муниципалитеты, которые способны принять такое количество людей или перемещать их в другие регионы. Ни в коем случае не говоря о том, что сейчас нужно бросить все свои вещи, заниматься тем, чтобы переезжать в другой регион, категорически нет. Нужно просто понимать, что в случае возникновения сложной чрезвычайной ситуации, когда не будет тепла и электроэнергии, последовательность своих действий. Если есть возможность переезжать, приводим детей к родственникам, там, где есть тепло и электроэнергия. Если нет, то мы, как и всегда, рядом. Мы понимаем, что нужно делать, и вся помощь будет оказана.
Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сегодня Гладков поздравлял белгородцев со старым Новым годом, рассказывал о поставках в область новых генераторов, сетовал при этом на действия врага. «Просто выведите свои войска из Украины, и все будет нормально», написал кто-то в комментариях к этому его выступлению. Вы слушаете «Время свободы». Национальное антикоррупционное бюро Украины НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура САП сообщили сегодня, что главе одной из фракций Верховной Рады вручено подозрение в предложении взятки. Имя в сообщении не упоминалось, однако украинские средства массовой информации сразу же с уверенностью написали, что подозрение предъявлено главе фракции партии «Батьківщина», бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Утверждается, что речь идет о предложениях неправомерной выгоды ряду депутатов других фракций Верховной Рады за голосование «за» или «против» по поводу конкретных законопроектов. НАБУ опубликовала видео, на котором женщина, ее лицо не видно, с прической, похожей на прическу Тимошенко, сидит за столом, а сотрудник НАБУ выкладывает перед ней обнаруженные при обыске пачки американских долларов. НАБУ также опубликовала аудиозапись, как заявляет ведомство, разговора депутата Рады с подозреваемой. У нее женский голос, которая предположительно рассказывает ему, сколько денег этот депутат будет получать, а также инструктирует, как голосовать по тем или иным законам или назначениям. Вот короткий фрагмент этой записи.
Сигнал будет писать, ну, условно, за или против. Против этого можете воздерживаться, я просто, чтобы не было. А за, там, за, конечно, желательно, чтобы сбоев не было, потому что у нас это все очень связано. То есть мы хотим грохнуть это большинство, и поэтому мы не должны давать никаких люфтов. И теперь то, что касается кадровых вещей, мы голосуем за снятие, и голосуем, не голосуем за призначение. То есть вот какая еще история, что есть законы, которые включаются в порядок дня, включенные в порядок дня, а мы за них против. Мы все равно голосуем за включение в порядок дня, а против них не голосуем, чтобы их убивать. Поэтому здесь тоже, там, где включение в порядок дня, мы тоже будем писать вам, что за включение в порядок дня, но не голосуем за сам закон. Это очень важно.
Это была запись, опубликованная Национальным антикоррупционным бюро Украины. Юлия Тимошенко подтвердила, что в офисе партии «Батьківщина», по ее словам, более 30 человек минувшей ночью проводили обыск. Ничего не нашли, а потому просто взяли рабочие телефоны, документы парламента и личные накопления, информация о которых полностью отображена в официальной декларации, написала Тимошенко на своей странице в Фейсбуке. Обвинение в коррупции Тимошенко отвергает. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 14 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Внимание всего мира по-прежнему приковано к событиям в Иране, где, по данным правозащитников, число жертв среди участников продолжающихся с конца декабря протестов против резкого ухудшения экономической ситуации в стране превысило уже 2000 человек. Правозащитные организации, включая базирующуюся в Норвегии организацию Iran Human Rights, также сообщают со ссылкой на свои источники о том, что сегодня в Иране должна была состояться казнь через повешение участника протестов 26-летнего Ирфана Салтани, который был обвинен, цитата, «в ведении войны против Бога». Салтани был арестован всего 6 дней назад. Верховный судья Ирана заявляет, что впереди будут быстрые судебные процессы и казни, пишет агентство Associated Press. При этом президент США Дональд Трамп сначала в социальных сетях, а потом в публичном выступлении призвал иранцев продолжать выходить на улицы, сказав также, что помощь им уже в пути.
Патриоты Ирана, продолжайте протестовать. Если возможно, берите под контроль институты власти и фиксируйте имена убийц и насильников, которые вас притесняют. Вы подвергаетесь жесточайшим репрессиям. Если цифры верны, а я слышал сразу несколько разных оценок, я слышал разные цифры. Послушайте, даже одна смерть — это тоже слишком много. Но я слышу и гораздо меньшие цифры, и гораздо большие. И я говорю, фиксируйте их имена, потому что им придется заплатить очень высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратится бессмысленное убийство протестующих. И все, что я им говорю, это помощь уже в пути. Вы знаете, что сегодня вступили в силу пошлины в отношении всех, кто ведет бизнес с Ираном. Я призываю, сделаем Иран снова великим. Это была великая страна до тех пор, пока эти монстры не пришли и не захватили ее.
Это был президент США Дональд Трамп. Позже в интервью телекомпании CBS, отвечая на вопрос о том, что может представлять собой американская помощь протестующим в Иране, Трамп не привел конкретных подробностей, напомнив только об американских бомбардировках в июне прошлого года ядерных объектов в Иране. На вопрос о том, какова его конечная цель в Иране, Трамп ответил: «Победа. Я люблю побеждать», добавил американский президент, несколько дней назад объявивший, что США будут контролировать добычу и продажу нефти в Венесуэлы, обладающие самыми крупными нефтяными запасами. Иран по запасам нефти на третьем месте в мире. И, как уже было упомянуто, Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, продолжающих вести бизнес с Ираном, при том, что крупнейшими торговыми партнерами Тегерана являются Китай, Индия и Россия. А сайт виртуального посольства США в Иране опубликовал призыв к находящимся в Иране американским гражданам немедленно покинуть страну или укрыться в безопасных местах. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Все тут же вспомнили, что аналогичное предупреждение было опубликовано на сайте виртуального посольства полгода назад, 15 июня 2025 года. А неделю спустя, 22 июня, США нанесли воздушные удары по иранским ядерным объектам. Одним словом, вероятность того, что установившийся в Иране после революции 79 года режим рухнет, причем скоро, высока как никогда. Вторая за неполные две недели нефтяная автократия – очень неплохой темп. И в словосочетании «нефтяная автократия» первое слово не менее значимо, чем второе. Если Венесуэла – страна с первыми в мире запасами нефти, то Иран – с третьими. Получив даже не контроль, а возможность влиять на иранскую нефтяную отрасль, США станут полностью контролировать мировой рынок энергоносителей. ОПЕК что в узком, что в расширенном составе можно будет окончательно распустить за полной бессмысленностью дальнейшего существования. Но не будем забегать вперед. Пока речь только о новых 25% пошлинах для покупателей иранской нефти. Прежде всего это касается Китая, Индии и Турции. Хрупкое торговое перемирие, которое в середине прошлого года заключили США и Китай, может быть нарушено. Однако Трамп получает новый повод возобновить переговоры, в ходе которых может предложить Китаю и прочим партнерам Ирана ставшую более конвенциональной венесуэльскую нефть. Напомню, что президент США объявил о передаче новыми властями Венесуэлы 30-50 миллионов баррелей, которые будут продаваться американцами под личным контролем Трампа. Что касается еще одного стратегического и торгового партнера нынешнего иранского режима, путинской России, то она в начавшейся 1 января 2026 года реальности сменила статус и превратилась из партнера по непростым переговорам в потенциальный объект демократизации, до которого пока просто не дошли руки. Не факт, что эта перемена статуса окончательна, но в настоящий момент все обстоит именно так.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. На встреду в Белом доме назначена встреча министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена и его коллеги из Гренландии Вивиан Моцфельд с вице-президентом США Джей Ди Венсом и государственным секретарем Марко Рубио. Цель этой встречи – выяснить истинные намерения США в отношении Гренландии, о которой президент США совершенно недвусмысленно говорит, что хочет видеть ее в составе США и отказывается публично исключить силовой вариант достижения этой цели. Из-за разницы во времени сегодня я не успеваю вам рассказать о результатах этой встречи в Белом доме, накануне которой Йенс Фредерик Нильсен, премьер-министр Гренландии, являющийся автономной территорией Датского королевства, сказал следующее.
Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, Гренландия не продается. Сегодня мы обсуждали сотрудничество между Гренландией и Данией. Я хотел бы отметить, мы часть королевства. Гренландия не хочет, чтобы ей владели США. Гренландия не хочет, чтобы ей управляли США. Гренландия не будет частью США. Мы выбираем сегодняшнюю Гренландию, которая входит в Датское королевство. В условиях геополитического кризиса, с которым мы сталкиваемся, если нужно выбрать здесь и сейчас между США и Данией, мы выбираем Данию, мы выбираем НАТО, мы выбираем Европейский Союз. Сейчас не время для внутренних дискуссий и разногласий. Сейчас время объединиться и строить то общество, которое мы знаем и в котором хотим жить.
Это был премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен. И вот как отреагировал на эти слова президент США Дональд Трамп.
Но это их проблема. Это их проблема, я с ним не согласен. Я не знаю, кто он, ничего о нем не знаю. Но это станет для него большой проблемой.
А президент Молдовы Майя Санду в интервью британскому подкасту «The Rest is Politics» заявила, что поддержала бы объединение Молдовы с Румынией, если бы был проведен референдум по этому вопросу. Издание Deutsche Welle отмечает, что интервью продолжалось больше часа, но резонанс вызвали именно эти слова президента Молдовы.
Если бы у нас был референдум, я бы голосовала за объединение с Румынией. Такой маленькой стране, как Молдова, намного сложнее выжить, существовать как демократии, как суверенной стране и противостоять России. Но как президент Молдовы я понимаю, что сегодня у нас нет большинства, которое бы поддерживало объединение с Румынией. Но есть большинство, которое поддерживает интеграцию в ЕС, и мы работаем над достижением этой цели. Эта цель более реалистична, и она действительно помогает нам выжить как демократии.
Это была президент Молдовы Майя Санду, фрагмент ее интервью британскому подкасту «The Rest is Politics». В ответ крупнейшая в Молдове оппозиционная партия социалистов потребовала немедленной отставки Майи Санду и возбуждения против нее уголовного дела.
Заявление нелегитимного президента Майи Санду о готовности проголосовать за ликвидацию Республики Молдова и ее поглощение Румынией – это не личное мнение и не обсуждение, а открытый акт политического предательства, направленный против молдавской государственности, конституции, суверенитета и нейтралитета страны. Фактически Майя Санду публично призналась в том, что не считает Республику Молдова ценностью, достойной сохранения, и готова выступать за ее уничтожение. Это прямая измена национальным интересам, сделанная сознательно, публично и на иностранной площадке.
Это был фрагмент заявления партии социалистов Молдовы. Напомню, что Молдова входила в состав королевства Румыния до 1940 года, когда она была захвачена Красной армией без объявления войны и включена в состав СССР в соответствии с заключенным в 1939 году пактом Молотова-Риббентропа о разделе сфер влияния между Советским Союзом и нацистской Германией. По данным агентства Рейтер, большинство жителей Молдовы имеют румынские паспорта, но идею объединения с Румынией поддерживают не более трети молдавских граждан. И последнее на сегодня. Ровно два года назад не стало поэта, писателя и публициста Льва Рубинштейна, о котором Виктор Шендерович написал сегодня. Он символизировал не другое время, а навсегда другой уровень. Ума, таланта, вкуса, великодушия. Его присутствие рядом означало «ты все делаешь правильно». Банальное, как его не хватает, в данном случае буквально до перехвата дыхания. В память о Льве Рубинштейне сегодня фрагмент его разговора на волнах Радио Свобода с поэтом Игорем Померанцевым.
Полвека вы сочиняете стихи. Полвека – это означает, вы работаете с языком. Вы видите язык в процессе, в развитии, как он меняется?
Я единственное, что точно не могу определить качественно, куда он меняется. Потому что язык, мне кажется, не бывает так, что он меняется в лучшую или в худшую сторону. Он просто меняется. Сильно меняется лексика, язык. Вот такой обиходный общественный язык, на мой взгляд, меняется в целом все-таки в сторону свободы, хотя свобода, как мы знаем, не дается за даром, и это всегда в ущерб некоторому языковому, скажем, богатству и лексическому многообразию. Я говорю об обиходном, да, языке, а не о языке литературы. Это отдельная история. О том языке, который нас окружает. Он стал беднее лексически, но он стал менее, как бы сказать, человек говорит, с меньшей оглядкой, когда разговаривает. Он разговаривает свободно. И интонационно разнообразнее, это точно. Вот лексически беднее, а интонационно разнообразнее.
Вы говорите о языке, вы действительно очень тщательно, просто-таки хирургически работаете с языком, особенно с бытовым языком. Часть ваших книг – это подробное описание и преломление именно советского языка. Причем на фоне советской власти это звучало, на мой взгляд, очень остроумно, лирично, любопытно. Вот во времена большей свободы, чем при советской власти, не изменились ли ваши задачи как поэта в ваших отношениях с языком?
Советский язык, конечно, был в каком-то смысле интереснее именно для искусства, для поэзии, потому что он был устойчив. Он был затвержен и утвержен, и заморожен, и был таким готовым материалом, который надо было только вытащить из морозильника, чуть-чуть оттаять и, значит, препарировать. Постсоветский язык немножко другой, хотя немножко другой. Все-таки, во-первых, живо поколение, которое мыслит и говорит на вполне советском языке, потому что мы же советским языком все-таки называем не идеологический язык, да, а язык все-таки обиходный. Идеологический язык советский куда-то делся, хотя невероятным образом, что для меня является большим сюрпризом, он воспроизводится в каких-то совершенно других новых поколениях, вот таких, скажем, журналистов, публицистов, охранительно-консервативного толка. Я даже, когда читал, я даже думал, может быть, там шутят, пародируют. Оказывается, нет. Вот многие так совершенно всерьез употребляют какие-то конструкты того вот газетного языка, над которым мы издевались еще там в конце 60-х годов. Ну, я не знаю, кое-кто на Западе. Вот такие конструкции возникают, они причем серьезно. Обрицать оружием или там заокеанские покровители. Это серьезно. Сейчас многие вот такие употребляют слова. Значит, вся эта наша деконструкция, так сказать, она не вполне истребила эту фразеологию. Все это каким-то образом существует. Ну и, значит, остается и возможность для деконструирования все того же самого. Я иногда бываю на книжных ярмарках, я не знаю, там в Париже, в Лондоне, во Франкфурте, где очень много вокруг меня этих коллег, так сказать, писателей русских, с которыми я в мирное время так мало-то общаюсь. Но у меня есть какой-то устоявшийся круг людей, явно не советских писателей, по всему. Вот. А там приезжают разные литераторы, в том числе те, которые сильно моложе меня, и я просто вижу и слышу разговоры за столом или где-то. Да, это какое-то воспроизведение вот этого, то, что Тынянов назвал литературным бытом. Даже дело не в том, как они там пишут, а вот тип внутри цеховых коммуникаций, вот какой-то совершенно такой советский. Много авторов, которые для меня молодые, они как-то ведут себя по-советски. Это для меня большая загадка. Значит, это силовое поле каким-то образом существует. Потому что для моего круга и поколений оно было изничтожено уже тогда, когда мы его осознали, да, то есть уже там, я не знаю, с начала 70-х годов это для нас уже было исключительно предметом художественной рефлексии.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».